Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение. Фестиваль Кейджа в Нью-Йорке. Рок и старость. Волков рекомендует. Народная дива Рене Флеминг. Эстетика стриптиза. Кинообозрение Андрея Загданского. Галилей в Нью-Йорке. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний американский час откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение». Новинки, юбилеи и рекомендации. Что в вашем приношении сегодня, Соломон?
Начнем с фестиваля Джона Кейджа в Нью-Йорке. Кейджу, у него в этом году двойной как бы юбилей. 100 лет ему исполняется 5 сентября, а 8 августа 20 лет со дня его смерти. И по этому поводу в Джулиарской школе провели фестиваль 6 концертов, что само по себе довольно любопытно. Кейдж, я думаю, позабавился тому, что вот как бы в главной музыкальной школе Соединенных Штатов устроили вот такое расширенное мероприятие по ознакомлению с творчеством Кейджа, потому что у самого Кейджа к собственному творчеству было отношение, я думаю, скорее ироническим. Он ведь был настоящий музыкальный анархист, он был также последователем дзен-буддизма и, как мы знаем, ведущим специалистом по грибам.
Он основатель микологического общества Нью-Йорка, в которое я имел честь состоять.
Как раз по поводу грибов он, по-моему, разговаривал с большим воодушевлением, чем о музыке. Это очень-очень его тема увлекала. С Кейджем мне повезло встречаться и разговаривать в его нью-йоркской квартире. Это был незабываемо обаятельный человек, такой цветочек. И общение с ним – это вместо целебных каких-то курсов, потому что ты выходил весь окрыленный, освеженный. У этого человека была особая какая-то такая вот дзен-буддистская аура. По-настоящему в этом учении он разговаривал с человеком легко, спокойно, радостно. Он его успокаивал. Я помню, в его лофте все в зелени было абсолютно. Какие-то экзотические цветы, растения, все. Я сказал, ой, говорит, боже мой, вот сегодня пришла домработница и сломала мне, значит, тут какое-то деревце. Он сказал, наверное, она была сегодня в плохом настроении. И так как-то задумчиво так поглядел на это свое сломанное деревце. И все это было абсолютно безлобно, без какого бы то ни было раздражения, с философским вот таким светлым взглядом на жизнь.
А в музыке он отражался?
Вот в музыке он как раз был настоящим анархистом. И учителем его в этой области был Эрик Сати, французский композитор, который тоже был настоящим анархистом.
Ну, конечно, у него стреляли в опусах.
Да, и единственный композитор, чье влияние на себя Кейдж охотно признавал, был как раз Эрик Сати. И, по-моему, это влияние было очень благотворным, потому что, скажем, в одном и том же концерте, в фестивале, о котором мы рассказываем, исполнялся опус его под названием «Воображаемый пейзаж номер 4», когда 24 человека управляли 12 по-разному настроенными радиоприемниками. Причем на следующий день появилась оценка в «Нью-Йорк Таймс», и автор ее саркастически отметил, что сейчас уже просто трудно собрать 12 радиоприемников. Это уже, можно сказать,
устаревшая техника.
Антиквариат.
Не зря Шонберг, у которого тоже Кейдж учился, сказал, что это его самый талантливый ученик, но он не музыкой
занимается. Не композитор, он изобретатель. Да, да.
И, конечно, самый знаменитый опус Кейджа – это тот опус, которого он не написал ни одной ноты, 4:33.
4 минуты 33 секунды молчания.
Да, это, конечно, знаете...
Для любого инструмента.
Как сказать, я видел этот опус. Нельзя сказать, слушал, не знаю, переживал этот опус, наверное, так было правильно сказать, в исполнении оркестра BBC. Но это же оркестр. То есть сидит целый оркестр, выходит дирижер, перед каждым музыкантом ноты, но ноты пустые. Дирижер открывает партитуру, но партитура пустая. Дирижер поднимает палочку, и 4 минуты 33 секунды вот с этой палочкой стоит, и все музыканты без улыбки, абсолютно молча, с каменными лицами сидят своими инструментами, и все зрители боятся шелохнуться, потому что понятно, что когда играет музыка, можно кашлянуть. Но здесь-то уже точно все слышно. Знаете, на меня это привело такое большое впечатление, что нечто подобное мы однажды с Мишей Эпштейном устроили на конференции на Западном берегу, не помню точно, где было. Я тогда очень увлекался всякими этими проблемами, связанными с дзеновской интерпретацией современной эстетики. У меня была такая книжка «Темнота и тишина». И Миша Эпштейн сказал, давайте устроим вот на конференции такой эксперимент, эксперимент. Темноту и тишину устроим в зале. И действительно, мы попросили всех участников этого заседания 4 минуты 33 секунды промолчать. И вот представьте себе, одно дело в оркестре, а другое дело, когда вот все знакомые сидят, Леша Лосев там сидел, в общем, все наши. И вот все сидят и молча, глядя на часы, ждут, когда кончится это молчание. Надо сказать, что это был... Самые болтливые в мире люди, это филологи на конференции, и вот они все молчат. Это был урок тишины, который надолго всем запомнился. И я сказал, до сих пор благодарен Кейджу за это.
А для наших слушателей сейчас мы поставим фрагмент из звучащего произведения Кейджа, как раз навеянное тем самым Эриком Сати, которого мы только что упоминали. Пьеса эта называется «In the Landscape». Это такое несколько загадочное название, можно перенести как «В пейзаже», сочинение 1948 года. Именно в тот период, когда Кейдж организовал в Северной Каролине, где он тогда жил, фестиваль Сати, 25 концертов каждый день по полчаса с комментариями Кейджа. И вот эта музыка как раз в стиле Сати, по-моему, совершенно прелестна и, во всяком случае, относится к числу моих любимых кейджевских опусов. Ее исполняет пианист Херберт Хэнк, лейбл ECM. Теперь еще один юбилей. Да, в 1962 году произошел выход на широкую дорогу нескольких рок-ансамблей, которые просуществовали на сегодняшний момент 50 лет.
Это самый редкий случай. Да. Потому что все эти рокеры никогда в жизни не думали, что их музыка, что их ансамбли будут существовать 50 лет, они не были готовы к этому. Рок не готов был постареть. Но это произошло.
Да, ансамбли эти следующие. Действительно, это имена, которые знают все абсолютно, кто за этой музыкой следят, кто ею увлекался, когда бы то ни было. Это Rolling Stones, легендарный английский ансамбль. Это Chieftains, ирландский ансамбль, который занимался фолк-роком, поднял на щит ирландскую народную музыку, и знаменитый калифорнийский ансамбль Beach Boys. И я хочу сразу показать, с чем стартовали Beach Boys, их, быть может, самую знаменитую песню Good Vibrations, которая существует в разных вариантах. Это вариант, который появился на лейбле Nonesuch. I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain. I only look in her eyes, but I picked up something I just can't explain. She's got an excitation. Good, 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 good.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Музыкальное приношение. Новинки, юбилеи и рекомендации». Солома, а теперь я хочу задать вам сложный вопрос. Каким образом рок-музыка может просуществовать 50 лет и способна ли она сохранить тот молодежный запал, которым она началась? Ведь рок-музыка – это музыка молодых, а не старых.
Об этом сейчас много размышляет именно вот в связи с этими юбилеями и в связи с тем еще, что новые записи ветеранов и рока, и фолка, и бардов пользуются значительным успехом. У них есть аудитория, они становятся бестселлерами. Говоря, скажем, об этих рокерах, тут нужно сказать о том, что, во-первых, сами они продержались, то есть здоровье, как говорится, стало лучше в среднем у людей, в частности у рокеров. Как выяснилось, те эксцессы, которым они, как все мы знаем, предавались в годы своей молодости, не побороли, так сказать, их крепких организмов. Наверное, и как-то и современная медицина уже им в этом помогает. Но что в этом смысле может быть не менее важно, их аудитория тоже сохранилась весьма неплохо. Это люди, которые до сих пор интересуют музыка, они ходят в концерты, они тратят приличные деньги, потому что они прилично зарабатывают. И они хотят слушать ту музыку, с которой они выросли. Значит, музыку это, своих кумиров.
Значит ли это, что у рока появилась классика?
Безусловно, эти ансамбли относятся все к роковой классике. И должен сказать, что переслушивание их ранних записей показывает, что эта музыка выдержала вот это полувековое испытание. Она оказалась не эфемерной. Она производит точно такое же впечатление, может быть, иногда даже и более сильное, потому что когда эта музыка появлялась тогда, это как бы был прорыв, который, может быть, не всякий мог оценить по достоинству в тот момент. А сейчас, когда мы уже включаем эти прорывы в полувековой культурный контекст, то они выглядят как настоящая классическая музыка.
Соломон, а не может быть, что не появилось просто новых рокеров, которые могли бы составить конкуренцию тем первым пионерам?
В частности, и это тоже. Это то, с чем мы все время сталкиваемся. И то, что я повторяю на протяжении всех моих лет пребывания на Западе. Каждый раз, когда появляется новая звезда, я всегда говорю, нет, это не Битлз. Наступают моменты, ни раз и ни два не наступали, когда казалось, что популярны, скажем, те же Битлз, или те же Роллинг Стоунс, или те же Бич Бойс, идет на спад. Но потом они выныривали. А вот все вот эти однодневки, которыми так увлекаются подростки, все время они появлялись и исчезали.
Собственно говоря, это и есть классика. Классика – это то, что способно регенерировать.
Именно так происходит сейчас с этой музыкой. И те мастера, которые, вот скажем, как Леонард Коэн, ему 77. Он недавно выпустил после длительного перерыва новый альбом под названием «Old Ideas», «Старые идеи», да, не случайное название. Этот альбом стал бестселлером. И изменился ли Леонард Коэн? Нет, он не изменился, он остался верен себе.
Вы знаете, Коэн и «Старые идеи» мне напоминают Бродского. Помните, как Бродский писал: «Я старый человек, я не философ». Ему было 25 лет, когда он это написал, по-моему, 25. Дело в том, что Коэн, он всегда был старым. Вот если Роллинг Стоун всегда молодые, как Голливуд, скажем, да, то Коэн, он как Бродский, всегда старый. Вы согласны?
Я совершенно с вами согласен, и не зря Коэна всю жизнь называют так. Продавец отчаяния, бард тоски. Разве вы с этим согласитесь? Какая же это тоска? Какое это отчаяние? Да, это очень такие глубокие, грустные, значительные рассуждения о жизни и смерти.
Коэн это подчёр... мудрая печаль, а не отчаяние.
В том-то и дело. Коэн согласен с тем, что в его возрасте он гораздо больше думает о мортальности, да, и это отражается в его музыке. Это размышление о том, что жизнь...
Кроме всего прочего, он провел много лет в буддийском монастыре, а буддисты учат быть готовым к смерти каждую секунду.
В связи с этим обозреватель «Нью-Йорк Таймс» написала о том, что может быть причина успеха вот этих стариков, если угодно, угодно в популярной музыке, в том, что их творчеству, их песням присуще то, что он обозначил словом «гравитас», которое можно перевести приблизительно как значительность, серьезность.
Но лучше не переводить вообще. Это латинское слово, которое должно войти во все языки мира, как оно вошло в английский.
Да, и вот
то, это самое... «Гравитас» — это то, что вы ощущаете, когда носите тогу, так бы сказал Вергилий.
Да, и это то, что мы ощущаем, когда слушаем Леонарда Коэна, в чем смогут убедиться и наши слушатели.
A sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat. Sacrifice recovering, but that isn't what I need him to complete.
Волков рекомендует.
Сегодня я хочу поговорить о своей самой любимой оперной певице. Это Рене Флеминг. Я сразу влюбился в нее, как только услышал ее в первый раз. Ее называют народной певицей.
Ее называют народной дивой, что еще более интересно, потому что слово «дива» означает вообще «богиня». По-итальянски «дива», откуда она пришла, собственно говоря, все языки, это просто-напросто латинское слово, которое подразумевает богиню. Кстати, может быть, и мужской бог – «диво». И в итальянской опере существует такое тоже понятие. Но вот эта вот народная богиня, за что ее так назвали?
Ну, тут парадокс, по-моему, и в одном, и в другом по отношению к Флемингу. Во-первых, она совсем нетипичная дива. Она никогда себя не вела как дива. Она не выступала словно пава. Она не производит сверхимпозантного впечатления, как полагается настоящей диве. Она очень скромная такая женщина на вид, да, конечно, раз уже она на сцене, она не может быть уж совсем таким серым воробушком, да, но ни за что не скажешь по ее поведению, что она претендует на какую-то роль суперстар.
Примадонны.
Да, это первое. Во-вторых, что касается народной, ведь она тоже не ищет как бы народной любви, она не заигрывает, она не поет чересчур часто популярный репертуар, наоборот, всегда выискивает какие-то малознакомые оперы. Она здесь, например, дебютировала в роли Татьяны, когда это было для нее очень большой ставкой. Она могла серьезно проиграть. Ее отговаривали от этого. Она выучила эту роль по-русски. Пела ее в «Метрополитен». И вы знаете, я в своей жизни лучшей Татьяны не слышал, включая и певиц из России.
При этом она, конечно, очень дерзко переходит границы. Недавно она работала с поп-музыкой. Она сказала, что это был визит в параллельную вселенную. Как вы относитесь к таким образом?
Вот к этому я отношусь, должен сказать, скептически. И вот эти последние записи, где она заигрывает с другими жанрами, по-моему, к числу ее лучших не относятся. А я хочу порекомендовать сегодня нашим слушателям замечательную интерпретацию партии «Мими» из оперы «Учение богема». И вот здесь Флеминг, вот такая, как она есть, лучшая.
За что вы ее любите?
Да,
объясните.
Потому что она в прекрасной вокальной форме, очень психологически все выверено, точно, деликатно и убедительно. Вот. И невероятное обаяние. И все это вместе создает прелестный образ. «Мими» поет Рене Флеминг, лейбл «Дека». Рекомендую.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Галилей в Нью-Йорке. Беседа с Борисом Парамоновым. Эстетика стриптиза. Кинообозрение Андрея Загданского.